Эйрене Майская. Доктор Вирус. Развод родителей. Что чувствует малыш, которому всего 5 лет? Как стресс ребенка привел к дисбалансу гормональной системы и вызвал стремительный рост излишней массы тела, переваливший за центнер к 15 годам? Удивительно, но Андрей самостоятельно нашел решение на пути оздоровления организма. Каким образом он смог преодолеть подростковую дезадаптацию? Какие невероятные испытания в жизни выпали на долю героя романа, и что его, известного хирурга, занесло сначала на Колыму под Магадан, на территорию вечной мерзлоты с суровыми климатическими условиями, в регион добычи золота, из-за которого сюда со всей страны пригоняли и заставляли умирать заключенных, а затем в самую южную полярную область земного шара, в Антарктиду. Посвящается доктору с хулиганским ником Вирус. Врачом не каждый может быть. Нет, не для всех работа эта. Чтоб свет души другим дарить, в душе должно быть много света. Все можно в книгах прочитать и даже выучить, возможно. Но чуткость и внимание взять из книг нельзя, из сердца можно. И это очень трудный путь. Цена ошибки многократна. Но если на него шагнуть, то трудно повернуть обратно. Евгения Урусова. От автора. Who is Dr. Virus? Кто есть доктор Вирус? Перевод с английского. Эта тема уже несколько дней волновала жителей Тюмени. Местные газеты и интернет пестрили заголовками. Избит врач-хирург на рабочем месте. В больнице хирурга избили до потери сознания. Новые подробности громкого дела об избиении хирурга. Именно сегодня, 10 июля, ранним утром, ангел-хранитель толкнул меня позвонить сыну. За время моего переезда на работу в Нижний Новгород звонки с сыном, живущим в Сибири, становились все реже. Мальчик вырос, у него теперь своя взрослая жизнь. Пальцы машинально, не задумываясь, отстучали 11 цифр номера мобильного телефона. Андрей снял трубку. «Привет, сынок, как у тебя дела?» «Привет, мам», — услышала я слабый, какой-то безжизненный голос Андрея. «Сейчас уже хорошо, я, наконец, пришел в сознание». «Как? Что с тобой?» «Меня везут на каталке на обследование». «Но что произошло?» «На меня только что напал родственник пациента и избил. Скорее всего, сотрясение мозга». «Я не могу сейчас говорить, мама. Свяжемся позже». Глава первая. 33 несчастья. Разговор с сыном не на шутку обеспокоил меня. В моей голове, как калейдоскоп, прокручивались сотни невероятных ситуаций из той полосы, которую принято называть в народе «черной». Историй, которые уже успел огрести за свою жизнь мой сынок. Неприятности для него начались даже раньше, чем он появился на свет. 1984 год. В день Святого Валентина, когда я еще не уловила, что беременна, у меня в руках взорвалась скороварка с кипящим бульоном. Сорвала крышку, кусок мяса на кости взлетел к потолку, оставив там жирный след, а кипящий бульон выплеснуло в мою сторону. От страшной боли в панике я заскочила в ванну под холодный душ, и моя кожа вместе с одеждой чулком снялась на груди, животе и на ногах. Всего 10% поверхности тела подверглось термическому ожогу. В ожоговом центре, куда меня доставила карета скорой помощи, все внимание врачей в приемном отделении было приковано к экрану телевизора. Шла прямая трансляция из Москвы о проходящих похоронах и Юрия Владимировича Андропова. Наконец, и я была удостоена вниманием. «Оформляйтесь на госпитализацию».
«Что вы? Мне никак нельзя в больницу. У меня завтра экзамен по высшей математике. Я на сессии».
«Да у вас сейчас температура подскочит. Какой экзамен? Вам без одежды нужно ходить, а вы шубу опять на себя накидываете».
«И все-таки я пойду на экзамен», — настаивала я на своем.
«Разговор окончен. Подпишите бумагу об отказе от госпитализации и свободны». Врачи покинули приемное отделение, а сердобольная санитарка подала мне свою железную кружку.
«Держи, доченька».
«Что это такое вонючее?»
«Мазь Вишневского. Это первое и лучшее средство при ожогах».
«Благодарю вас. Я побегу. Не знаю, правда, как доберусь домой. Денег на проезд не взяла.
«Кружку не забудь потом вернуть», — вдогонку крикнула моя фея. На улице меня сковало крепким морозцем. Кружка сначала даже начала прилипать к пальцам, поскольку варежки остались дома. Но я упрямо двигалась в поликлинику к хирургу. Через час я уже была на приеме у врача.
«Вы пришли не по адресу, Ирина».
«Почему? Разве вы не окажете мне первую помощь? Я впервые в такой ситуации».
«Отправляйтесь в травматологию».
Значит, еще около 3 остановок пешком по морозу в тяжелой одежде, которая давит на ожоги, на порванную кожу. В городской травме мне провели экстренную вакцинацию прививки от столбняка. Первый укол поставлен был под лопатку, а через некоторое время второй — в живот. Вот тут-то и наступило просветление.
«Доктор, у меня задержка месячных на неделю. Возможно, я беременна».
«Раньше нужно было говорить, прививки от столбняка беременным запрещены».
Наступил вечер. Из травмпункта супруг забрал свою лягушку-путешественницу с подпаленной кожей уже на машине. Ночью температура тела достигла 40 градусов, но я была мужественной девочкой и, обмазавшись мазью, приклеив на ожоги полиэтиленовые мешочки, отправилась на письменный экзамен по вышке. В зачетке за все 4 предмета на зимней сессии появились отметки «отлично». Ну как в одном человеке во мне уживаются безумная неосторожность и наличие серого вещества в виде ума при сдаче экзаменов? Это до сих пор остается для меня загадкой. Залечив раны от ожогов, в конце зимы я отправилась кататься на лыжах. Пока лыжня петляла по ровной поверхности, опасности для будущего ребенка не возникало, но нечистое потянуло меня скатиться с высокого трамплина. Я стремительно лечу с горы вниз, рассекая на скорости потоки воздуха, и бац! Моя правая лыжа цепляет какую-то кочку, а я лечу кувырком уже с поломанной лыжей вниз, под обрыв. Очнулась и поняла, что со всего размаха воткнулась в землю животом и лицом.
«Бедный мой ребеночек!»
Поглаживая ушибленный животик, постановая на одной лыже, добиралась я домой. Пришла весна. Днем солнце растапливает остатки снега и льда, а ночью все снова подмораживает. Сегодня мой любимый праздник — день космонавтики. Я бегу на работу, немного опаздываю, а делать этого категорически не люблю, и на площадке перед входом в офис я неудачно поскальзываюсь и брякаюсь на спину плашмя, отбивая 5-ю точку до хруста. «Какая боль!» — думала я, скользя, как корова на льду, и удачно заползая в офис на коленках. «Когда эта мамаша перестанет меня пугать своими падениями?» — дрожа подумала дитё. К обеду начались страшные боли в животе. Ребенок начал рваться наружу на 13-й неделе беременности. Открылось кровотечение. Врачам с трудом удалось спасти беременность, хотя они уже настойчиво отговаривали меня от нее. Я отряхнула головой, стараясь отогнать неприятные воспоминания, которые подсовывали мне новые и новые ужастики вынашивания моей беременности. В дальнейшем сын продолжил приобретать жизненный опыт, попадая в не менее жуткие истории. 1985 год. Однажды, когда Андрейке исполнилось всего полгода, он сильно простудился. Ночью поднялся жар, а к утру сухое покашливание перешло в надрывный пугающий кашель. Я вызвала участкового терапевта. В тот момент, когда раздался долгожданный звонок в дверь, я аккуратно посадила малыша в угол дивана и поспешила впустить доктора в квартиру. Неожиданно за моей спиной раздался грохот падающего тела и душераздирающий плач. Андрей, вероятно, потянулся за убегающей мамой и слетел с дивана вниз головой.
Так и есть.
Подхватив малыша на руки, я обнаружила растущий у него на лбу гигантский рог, на глазах превращающийся в гематому багрового цвета. Доктор осмотрела сына на предмет кашля, выписала серию уколов.
«Вы будете привозить ребенка в процедурный кабинет?» — уточнила она.
«Нет, что вы, он же температурит. Поликлиника очень далеко, а прямого транспорта к ней нет, только пешком. Я умею ставить уколы, я справлюсь сама».
«Вот и отлично».
«Доктор, а как же шишка на лбу? Что мне делать с этим? Вдруг у него сотрясение мозга?»
«Если потери сознания нет, то и сотрясения нет. Это 100%. Покой, холод на ушибленное место и держать голову на подушечке. Выше уровня сердца. Я вообще не видела ни одного ребенка, который не упал бы с дивана до года жизни и не ударил бы голову».
«Да не волнуйтесь вы так, мамаша. До свадьбы заживет».
И правда, зажила.